Добрый день, господа. Мы продолжаем лекции. Путешествие, я называю это путешествием по галлюцинозу русского сознания. Мы уже фактически понимаем, что такое культура. Мы даже понимаем, чем русская культура отличается от европейской культуры. И мы продолжим эту тему. А после этого мы начнем большое путешествие по к тому огромному галлюцинозу под названием «Война и мир». «Война и мир». Это будет одна из самых главных частей нынешних лекций, и мне она очень дорога, и вот я считаю это очень важная вещь, очень важная вещь. Так вот, в прошлый раз мы поговорили об особенностях русской культуры, и я заговорил об общине. Ну вот что говорят, когда говорят о русской культуре? Община, вот она появится где-то. Резюмирую, что я уже успел сказать? Я уже успел сказать, что община – это некоторый особый тип социальности. Это социальность, но ее, вот Бердяев ее называет органической. То есть тут органические отношения между людьми. Что такое органические отношения между людьми? Это отношения, ну вот люди, которые живут на одном месте, земляки, это органика, ну, там, допустим, одной крови, родственники, ну да, это органика, что там еще? Вот такого рода вещи. А общество, уже в таком в обычном смысле слова, это некоторая целерациональная социальность. Тут какие бывают социальные отношения? Преподаватель-студент, чувствуете разницу? Учитель-ученик, там, продавец или как менеджер там, работодатель, ну, я не знаю, как это называется там на этом современном языке. Это вот это социальное, это целерациональные отношения. Так вот, и когда говорят об общении, имеют в виду вот такого рода новый тип социальности. Он ясный, понятный. В зависимости от него структурируются отношения между людьми, они тоже ясны и понятны. Итак, чтобы можно было зафиксировать, общество – это тип социальности, в котором внешнее доминирует над внутренним. Вот в этих терминах «внешнее-внутреннее». Это доминирование называют целевой рациональностью. Цель – средство. Оправдывают ли средства все, или цель все оправдывает? Это вот такой вопрос, дискуссия уже вот пребывание в этом новом типе рациональности. Общество никогда не интересовало антропологическое начало. Более того, это как раз то, что нужно было посадить на цепь, ограничить, контролировать, ну и так дальше. А вот в общине вот это антропологическое начало доминирует. Более того, община – это такой тип социальности странный, в котором некоторые внутренние отношения доминируют над внешними. В чем это выражается? Вот, например, Пришвин. Или вот возьмем сочинение «Власть земли». Как это описывается? Крестьянин жил, и решил, по примеру своих, грубо говорю, по примеру своих соседей, поехать в Москву, в город, ну, они, и, вот там, деньги заработать. Вот деньги захотелось. Приехал, что он делал? То ли вагоны разгружал, то ли что-то в этом. В общем, заработал. Заработал, получил и думает, а зачем их? А что я с ними буду делать? Вот он держал в руках вот эти вот деньги, не понимал, зачем они ему в деревне нужны. И он в таком раздумье, Господи, брошу я этот город, вернусь, там мне понятно, там я картошку вырастил, я ее съем, там я что-то свинью вырастил, я ее, тоже могу съесть, опять еще что-то, и так дальше, я понимаю. Это я не понимаю. То есть, что он поставил под вопрос? Он под вопрос поставил так называемые товарно-денежные или рыночные отношения, что-то в таком духе. То есть это для других, это не то, что производится вот этим типом социальности под названием община. Так вот, общество что делает? Оно выталкивает человека из деревни в город. Деревня – это традиционная ячейка. Что такая традиционная ячейка? Там есть писанное и неписанное правило. Там все знают. И каждый занимает свое место, и сам себе голова. И есть еще община. Ну, то бишь, вот этот сход, который решает, он даже выделяет человека, который пойдет служить в армию. Вот, пришла разнарядка на общину. Выделить человека там, на фронт. Хорошо, собираем так, говорю, слушай, вот ты пойдешь. Да ничего, пойдешь, у вас трое сыновей, допустим. Двое остаются, один уходит, это нормально. Ну, если что, там, ну, а нельзя же посылать того, кто, допустим, у кого мать одна. Ну, в общем, там есть разные совершенно соображения, понятно я говорю. Это все обсуждается, принимается во внимание. Так вот, и вот это традиционное, что происходило, ну, происходит обычно, эта традиционная ячейка разрушается. То есть из нее выталкивается. Когда человек выталкивается из традиционной социальной ячейки, а выталкивается как? Едет в город. Бросил я свой и уехал в Москву, уехал в город, уехал на завод, уехал строить что-то. Что? Я масса. Кто я масса? Кто руководит массой? Не традиция, не порядок, не неписанное правило. А что? И появляется вот такой аппарат, который называется средство массовой информации. Вот кто будет руководить. То есть появляются вот специальные такие институции, газеты, там, журналы, радио, телевидение, интернет и всякая вот эта ерунда, которая предназначена для того, чтобы можно было структурировать и руководить вот этой вытолкнутой из традиционной ячейки массы. Это я так описал. Горожанину, в свою очередь, нужно больше знать, чем понимать. Нужно учиться жить в городе, как я вам рассказывал, когда говорил о Добрыне Никитиче, как он в городе Киеве гулял. То есть пришел с оружием, стал стрелять по окнам, зачем? Вот. Ну и дальше скандал с Маринкой там, и так дальше. Это мы разбирали. Так вот. Больше нужно знать, чем понимать. И одновременно всякое производство, как оно устроено? Оно устроено так, что задача любого произведения, это выведение из небытия. Это то, что появляется, где появляется новое. Любое производство, оно скептически относится к живому труду. То есть какое производство эффективно? То, которое его выдавливает, этот живой труд. Ну, избавляется от него. И что является идеалом? Что пишет наш русский философ Карл Маркс? Автоматическая система машин. Вот что нам нужно. Скажите, а с этим что делать? А эти, они сразу попадают в царство свободы. То есть в каком смысле свободы? А кто им даст средства к существованию? Кто их на кошт возьмет? Потому что поиски работы становятся одним из главных цивилизационных признаков. Первое, что ты спрашиваешь, работа есть? Первое, что спрашивает студент, когда заканчивать пытается факультет, а куда я пойду работать? И он заранее начинает думать, куда он может пойти, начинает пристраиваться, присматривать, правильно я говорю или нет? И местечко такое получше, где побольше платят, поменьше работать, побольше владеть. Обычные вещи. Ну так вот, это такой цивилизационный признак. Так вот, это общество. И твой, значит, что я хочу сказать? Что сделала Европа? Она превратила антропологическую проблему в социальную. Она сказала, судьба человека – это социальная проблема. Вообще человек – это не социальная проблема. Это социальная проблема, то есть в каком смысле? Ну, и работу ему надо создавать, надо, ну, где-то ему. И либо разбрасывайте на вертолете деньги, и все будет нормально. Ну, какой-то способ должен быть, понятно я говорю? А просто брать на обеспечение, то есть, ну, например, общество недостаточно, и в этом направлении даже я и думаю, и не развивается, с тем, чтобы каждый человек родился, выделялась ему фиксированная сумма, он рос, а сумма увеличилась, и вот уже к 20 годам он получал приличные деньги, чтобы и на Бали съездил, и книгу купил, там, и еще. Вот подумайте, для этого нужно не 8 миллиардов, как вот у нас сейчас, а 1 миллиард достаточно. То есть, а всем надо что-то с ними делать. Что? И так дальше. Вот это себе пометьте, пожалуйста, в эту голову, потому что эта проблема никуда не исчезла, она висит, она действует, и так дальше. Это был один тип социальности, общество, которое превращает всю социальную проблему. Но, как вы понимаете, для тебя, для человека, его проблема – это не социальная, это его экзистенциальная проблема. Это твоя проблема. У тебя дети, у тебя семья, у тебя нет работы, а как ты их будешь кормить? И ты напоминаешь вот того бушмена, который в гневе, выходя из себя, я вам рассказывал, придушил своего любимого ребенка. Выйди из себя. Это твоя экзистенциальная проблема. А община? Община, она устроена иначе. Ей совершенно наплевать на эффект, на эффективность действия. Она вот с этой статьи об этом типе социальности начинала свою деятельность, кстати говоря, это первая статья, публично опубликованная Константина Леонтьева. Вот об этом. Он там рассказывает о двух типах. Это Константин Леонтьев, 19 век, где-то середина, ну, вторая половина уже 19 века. Так вот, она... тем эффективнее, чем больше оставляет у себя людей, молодежь, и дает им возможность жить в общине, и находит ему там место. Понятно, я говорю? Можно сжимать, выталкивать. Куда? В город. И вот появляются городские. Вы где живете? В городе. Горожанин. Вот. А это отдельные правила. То есть это фактически... разрушается вся так называемая народная культура напрочь. Вообще меняются стандарты, все меняется. И это только лишь из того факта, что ты живешь в городе. Правда, можно и в городе жить, как в деревне. Это кино. Уже там, играть на гармошке, собирать. Нет, во дворах у вас нет? Не-не-не. Мария. Правильно я сказал? Да. Мария, во дворе нет? Не поют частушки? Нет. Никто? Боже ты мой. И соседи, знаешь, по подъезду, да?
Нет?
Нет, правильно. Кто, зачем их знать? А у нас в деревне, а там все по-другому, матушка. Там знает, кто к тебе приходил и кто от тебя ушел. И во сколько. И сосед соседу передает. А Мария-то учится. Вот, спокойно. Ну так вот, это вот было два типа социальности. Еще раз повторяю, это такой способ организации жизни человека, который тем эффективнее, чем больше он привязывает людей к земле. Не освобождает людей от земли и от деревни, от общины, а связывает. Вот хочу это. Но это другой тип социальности. Следующее. Еще чем может отличаться вот этот тип социальности от общества? А почему я сейчас так говорю? Потому что, как, если вы правильно понимаете, если я правильно вам говорю, что сегодня в кризисе находится вообще все человечество, и, следовательно, то, что изобрели, вот эта социальность, сейчас это как бы предмет для рефлексии. Как возникло, для чего, что разрешает, что не разрешает, зачем она и как она имеет ли шансы, нужно ли ее продлевать. Или же мы последуем одному из примеров китайцев, и каждому при рождении присвоим какой-нибудь этот, как это называется, номер или как там, счет, там, число баллов каждому. И туда можно только прибавлять, либо убавлять. За хорошие дела прибавляем, за плохие высчитываем. И все. Короче говоря, попытаться строить новый тип социальных отношений, новый. Вот. Я оставлю сейчас в стороне вот эту сторону китайскую. Ну, Европа более, почему-то полагает, что Китай более напоминает цифровой лагерь. Вот. Но я полагаю, что это не так, потому что там есть семья, а тоталитаризм, жесткое преследование лишь только в круге самых близких людей. Вот здесь. Тебе все равно, кто сидит в Кремле. Или всем все равно, кто сидит в Белом доме. Какая разница? Мы тут, у нас тут свои порядки. Община, это уже официально, ну, то есть имелось в виду, что она не претендует на власть, она оставляет правящим править, царю царить, с тем, чтобы он не вмешивался в эти дела. Это наши дела. И вот это шло отделение внешнего от этой внутренней жизни по мотивам. И никто сюда не мог со своим уставом входить. Так вот, чем еще отличается община от общества? Тем, вот, например, Аксаков говорит, западное общество, которое придумали западное в Европе, оно полагается на право. В чем ценность вот этого правового общества? Ценность правового общества состоит в том, что в нем любое действие, любой акт совершается не как личностный акт, а как то, что вытекает из права. То есть, если я судья, я должен судить по праву, не в зависимости от того, какое у меня настроение, хорошее, плохое, дурное, недурное, я осведомлен, не осведомлен, я должен следовать закону. Не характеру, не вспышке гнева, или я на кого-то рассердился. И что? Ты идешь, если ты встречаешься с представителем правопорядка, ты должен понимать, что он обязан сдерживать свои аффекты, свои эмоции, свои страсти. Он обязан исследовать строго по установленным порядкам, которые вытекают из закона. Этим было, и тогда не важен, зол человек, не зол, какой он лично, нам не важно. Любой на этом месте должен делать стандартный набор операций, стандартный. В этом ценность, понятно, я говорю? Вот этого, вот этой социальности. Хорошо, а какой, чем хороша ценность, общинная? Там право не работает. Там как раз обращение к личности. Там, причем такого какого-то коллективного, собранного субъекта. То есть там, вот как я вам говорил, решается, взвешивается, кому что выпадет решением вот, старейшин там, или там, уважаемых граждан, не знаю. Так вот. Но если происходит такой разворот, то тогда, конечно, не право доминирует, а что? Личные качества. Ну, например, совесть. Вот тебе говорят, суди по совести, ставь отметки в зачетке по совести. Ну, ты ставишь по совести. Значит, этому там вот это там. Учитывая все обстоятельства, относящиеся к делу. Далее. Но тогда что получается? А как совместимо? И вот Аксаков занимался вот совмещением. Он говорил, как совместить, Боже, вот одно право вот с этими с моральными качествами. Ведь получается, что где право, там мораль не нужна, там совесть не нужна. А где право, где совесть, там право не нужно. Где право, там совесть не нужна. А поскольку это органические вещи, ну это, то есть совесть, там честь, ну, у нас никогда честь, это в Европе, поскольку она проходила, у нее другая история, рыцарство там и прочее, прочее. У нас как в меньшей степени обращалось внимание на честь. Тем не менее, вот органические вещи, то, что характеризует, ну, я скажу так, качества человеческие, это отмирает. За ненадобностью. Я понятно выражаюсь? За ненадобностью. И она, и вот если вы, я так думаю, если вы обратите, господа, если вы обратите внимание на окружающих вокруг себя, вы можете заметить одно странное свойство. Вы можете удивиться, и особенно если вы присмотритесь к людям, ну так, молодым, вот, вы сможете с удивлением обнаружить, что у них какие-то проблемы с моральными, с качествами. С моральными. А вы хотите обнаружить, ну да, потому что, ну, что-то наподобие стыда, не, там невозможно. Стыд – это стало… Любовь тоже невозможна. Оказалось, что любить вот с этим, со всеми вытекающими отсюда страстями, там, драмами, или возвышенностью, там, радостью, я не знаю, вот совсем, она стала тоже какой-то усредненной, типично организованной стандартной реакцией. Контракт прописан, кому что, в каком случае, насколько, что делать, все регулирует. А? Скажите, кто будет подписывать контракт при, как сказать, замужестве, выхождении, вам, при женитьбе? О, во сколько юноши?
Брачный договор.
А?
Брачный договор.
Брачный?
Брачный договор.
Ну, ты же будешь заключать? Да ладно, ну не важно, обязательно надо заключить, на всякий случай. То есть, оставим это в стороне, не будем это трогать. Вы только присмотритесь внимательно, и вы вдруг, что это как будто какая-то, вокруг вас какая-то другая порода людей. Они другие. Что вот эту часть я как резюмирую? Эту часть я резюмирую следующим образом. Значит, господа, мысль моя очень проста. Я хочу сказать, чем лучше устроено общество, тем хуже качество, тем хуже качество людей, или тем хуже, тем реже, тем все более сужается сфера применения человеческих качеств. Чтобы было понятно, чтобы я сказал более мягко, а не очень так определенно. И поэтому вот все социальность стремится избавиться вот от этих людей, потому что они требуют денег за то, что они живут, за то, что они дышат воздухом, за то, что они хотят чего-то хотят, там, за вредность работы и так дальше. И хотят обращаться к электронным мозгам и вообще к тому, что организовано на другой, не на белковой основе, не на углеродистых этих соединениях. Это я намекаю на кремний, вот. Допустим, на какой-то кремниевой основе. Допустим. Ну так вот, и тогда возникает вопрос, а зачем вы? Вы кто? И тогда неизбежно возникает вопрос, что такое человек? Это кто такой? Как он вообще, откуда он взялся? И чего он хочет в этой жизни? И так дальше. Есть. Эту часть. Итак, я резюмирую. Вот возникает одна из тем, по которой это позволяет отличить, в том числе, русскую культуру. Мы совсем недавно это все проделывали, последними, вот в нашем окружении, ну, если говорить о Европе, последними мы были, пожалуй. То есть у нас в России, я вам сейчас скажу, главная трагедия 20 века – это гибель крестьянина. Он исчез. Крестьянство исчезло. И, как вы понимаете, исчез основание, столб русской культуры. Это то, на чем все висело, зиждилось, лежало, там, сидело, все равно, как вы будете говорить. Это оно исчезло. Появился новый человек, и мы его плохо знаем. Мы его знаем, то есть, вернее, мы его знаем лишь в той мере, в которой о нем рассказывается на Западе, с которым столкнулись раньше. Масса. Поведение массы, вот сюда относится, там, роль целерациональности, почему не хороши традиционные рациональности, ну, бывают традиционные, эмоциональные, ну, разные типы вот, в общении. Почему только хороша целерациональность, постановка целей, поиск средств, их достижения. Так вот, это мы сделали. Еще одна особенность, отличающая русскую культуру в целом от западной. А вы, пожалуйста, вот помните, что фундаментальное отличие вообще состояло в том, состоит в вере, в том, что исток христианства у нас греческий, а не латинский. Романо-германская культура европейская – это одна. Греческая, византийская – это другая. От византизма у нас осталось что? Православие и самодержавие. А вот, ну, мы от этого в 17 году отказались. То есть мы выкинули все, что отделяло нас от Европы. Мы фактически стали Европой, ну, то есть отказавшись от православия, отказавшись от самодержавия и так дальше. Но, как вы понимаете, Европой мы не стали. Европой мы не стали, и это само по себе требует исследования. А мы не проводим исследований. Почему мы, пытаясь 300 лет стать Европой, на заключительном этапе все устранили, все препоны, которые мешали бы нам быть Европой? Мы Европой не оказались. Нам говорят, что нам помешал наш коммунизм. Но коммунизм – это изобретение Европы, европейского сознания. Нацизм, коммунизм – это изобрела Европа. А мы здесь проходили мимо, ну и взяли. Понравилось нам, а что? Коммунизм построим. Хорошая идея. Так вот, это я, значит, имейте в виду. И еще одна вещь, отличающую русскую культуру от европейской, от западной. Это вера, я сказал, со всеми вытекающими. А что вытекает отсюда? Что в России более такая культура фигурально-образная, иконическая. То есть, вот Европа, в ней доминирует слово, вербальное, доказательство. Вот все, мы, когда мы говорим «доказывай», это европейская культура, это не русская культура. Мы говорим «покажите». Ну, да, показать надо. Что такое вербальное доказательство? Вербальное доказательство, господа, это тебе надо сбегать в мир. Смотрите, это вербальная работа. Сбегать в мир ненаблюдаемых сущностей, прихватить там что-то, какую-нибудь сущность, положить ее в основание, она сущность, нетленна, скорее, она идеальная, и, основываясь на ней, пытаться вывести что-то, доказать вот такое важное, эмпирическое или вот близкое около тебя, то это и будет доказательством. То есть ты доказываешь что-то. Цена этого доказательства, ну, конечно, очень зыбкая в любом варианте. А греческая культура, она другая. Не слово доминирует, а что? Молчание. Молчание. И отсюда следует что? Как найти дорогу к Богу? Образ. Образ. Не слово. Бог выше слова. Нет таких слов, которые можно было высказать о Боге, ну, чтобы было понятно. Это так называемый мистицизм или исихазм византийской, греческой, византийской, православной культуры. Это, чтобы вы понимали сразу, вот два таких материка. Это романо-германская со словом и греческая или византийская, то есть православная, это с молчанием и мистическим молчанием, я скажу так. То есть, где слово не работает. Я вам даже скажу так. Только та мысль совершенна, для выражения которой нет слов. Понятно, что я сказал? Невыразимо в слове. Это совершенно. Значит, все, что выразимо, это... Поэтому любое научное знание, оно относительное. Любое. А так, полуложь, полуправда, отчасти так, отчасти эдак... То есть это бремя людей, занимающихся наукой. Их знания всегда относительны, всегда требуют перемены, перестройки, отмены и выбрасывания. И нужно решить всегда, что вы хотите. Вы хотите абсолютного знания, а вы понимаете, что абсолютного знания никогда вы не получите. Оно всегда завтра. Ну, там, может быть. Относительно, да. либо выбираете знание и стремление к абсолютному знанию, либо очевидное. Вот у вас слева за спиной очевидность, а впереди у вас абсолют. И нужно понять, что ты хочешь. Либо ты хочешь не терять из виду очевидное, ты всякий раз тогда возвращаешься к истоку, ну, к очевидному, восстанавливаешь его в своих правах, очевидное. Либо ты плюнул на него, на очевидное, и говоришь, а я хочу стремиться к абсолюту, соединять науки, как-то комбинировать инженерия, знания, там, вот, получать. Что получается? Язык обесценивается, обессмысливается, инфляция. То есть слова становятся пустыми. Там мало что очевидного. Мы теряем вот эти возможность возвращения к изначальным созерцаниям. Понятно, что я говорю? Вот на этом перекрестке. Так вот, это я сказал. Теперь. И еще один такой вопрос. Соборность. Все наверняка слышали про собор. Слышали? Собор, соборность. У нас соборы проходят регулярно. Один собор, большой собор, много соборов. Каким может быть субъект собранным? Что тебе говорят? Собери себе, соберись. Ну, когда ты рассыпаешься, когда ты не понимаешь, что тебе делать, то ли влево, то ли вправо, то ли на... Ну, что непонятно? Тебе говорят, соберись. Будь собранным, стань субъектом. То есть стать субъектом, то есть ты должен сделать некоторую вещь, полагаясь не на знание, простите, а на волю, на свою. Понимаете? То есть ты должен решиться совершить акт, поступок. Любой поступок предполагает, что нет достаточного количества знаний, или не хватает нам суммы знаний, которые позволяли бы обоснованно выбрать какое-то действие. Мы всегда полагаемся на авось, ну, в том смысле на авось, что на волю. Я решил так, пойду туда, все. В любом действии. Не, о каком бы действии речь ни шла. Но для этого, для того, чтобы полагаться на нее, нужно быть собранным, нужно собраться. Поэтому субъект – это некая собранность, принимающая на себя ответственность, берущая на себя ответственность и участие в жизни, в волевой жизни. Значит, сейчас я вам назову одно слово, оно такое, это в Европе придумали, в общем-то его не было, воля. В свои времена, давным-давно, когда-то, когда были греки, они были умными, и они думали, что Господи, ну, никто же не является злым по природе. Ну, так, Господи, кому оно нужно делать это то? Чего на него? Не хотим. И вот Сократ такую теорию развил. Ну, у нас все от Платона, от Сократа, все от Сократа. Хотя это не так. Ну, хотя, как сейчас выясняется, у него были оппоненты. И вы знаете одну видимую сторону философии, а есть еще другая невидимая сторона философии. Мы еще занимаемся, но не с вами. А невидимая сторона – это вот Пармениду противостоял Гордий. Гордий. Наберите потом фамилию Гордий. Вот мы с него на Гордий, Протагор. Это гениальные люди. Вот Протагор, его называли софистом, он был философом, антропологом. До всех еще этих онтологов. Ну и так дальше. Это не важно сейчас. Так вот, оставим это все в стороне. Я обращаюсь к тому, что мы все знаем. Сократа мы знаем. Сократ умный. Он, правда, его убили. За что? А как он себя вел? А за что его убили? Он? Вы разве не поняли? Вот что я вам только что рассказывал. Я вам говорил, Сократ относился к людям, которые выгоняли вас из деревни, из традиционной социальной ячейки в город. Как он это делал? Собирал молодежь и говорил, люди, господа студенты Московского университета, что вы там распустили, глазищами вращаете? Бога нет? Как о солнце? это камень, говорю, допустим. Или наши боги – это не боги, наши традиции плохи. Если бы они были хорошие, у нас бы цены не росли, а у нас растут. Плохие традиции, плохое общество, надо менять все. Вот такие. И тогда Милет пишет письмо участковому. Студент такой-то, в такое, и дальше письмо. Его в суд. И к чему его приговорили? И я говорю, правильно, философ всех надо приговаривать. К смертной казни, ну, то есть выпить цикуту. Он ее выпил. Так вот, вот Сократ был умный, он говорил как? Никто никто не зол по своей воле. Понятно, я говорю? А как? Просто в голове спутались понятия. Понимаете? Ну, понятия. Вот трудно понять, где доброе, где злое. Вот начинаешь этим заниматься, и тут все плывет у тебя, из рук выплывает. Доброе оказывается злым, злое добрым. Как-то, ну, трудно понять. Надо следовать, Сократ говорит, что нужно сделать для того, чтобы не было в мире зла? Распутать понятия вот в этом, вот в этих головах. Зачем вам в школу ходить? Распутать все. Чего не знал Сократ? Воли. Не по своей воле. Что мы делаем? Мы не можем. Мы не можем не делать. Мы не можем все время знать. Ну, я имею в виду. Мы не можем дождаться того момента, когда будет вся полнота собрана знания, относящегося к делу, и мы поступим, ну, полноценно. Нет. Мы всегда поступаем частично. Всегда полагаемся на волю, на случай, на авось. Всегда. Воля. Я не жду, когда наступит завтра, и мне что-то еще сообщат, потом еще завтра. Мы так не... Мы не сдвинемся с места. А нам нужно двигаться, нам нужно совершать. Полагаясь на волю. Понятно? Поэтому у нас всегда есть вот этот промежуток, который может заполняться, или из которого может появляться что угодно. Никто не ждал, а вот оттуда выскочило. Нечто такое страшное. Так вот, это я рассказал. Так вот, итак, соборность. Что лежит в основе? Соборность, повторяю, это не классический тип социальности, то есть общинный. А классический какой? Коллектив. Чем... Каким образом коллектив отличается от собора, от соборности? Хомяков говорил, что любовью. Ну, нормально, можно и так. Мы немножечко изменим этот разговор. Что такое коллектив? Что лежит в основе вот этого коллектива? Разделение труда. Когда это поняли? Это в Европе поняли. Еще в 18 веке. Труд. Труд делится. В Европе делили бытие, делили труд и создали такой идеал трудового общества. Вот вам говорили как? От вашего труда все зависит. Как трудитесь, так и такой статус ваш, ну, в системе вот этого социальной. Это все не так. Там есть много разных критериев. Итак, коллектив. Значит, что, как для того, чтобы появлялись какие-то коллективы, нужно, чтобы труд разделили. Когда труд будет разделен, появится очень важная вещь под названием интерес. И еще появится одна очень важная вещь, которая связана с тем, что каждый из нас начнет вращать себя вокруг своего «я» после встречи с языком. Каждый из нас когда-то встретился с языком. Эта встреча является неизгладимой в жизни каждого из нас, то есть очень важной. В чем важность? Важность в том, что в конце концов вы научитесь говорить «я». Сначала вы не умели, вы можете говорить «мы», там, где нужно говорить «я». И вот, потом вы научитесь, потом вы узнаете, что вы привыкнете к тому, что есть время. И так дальше. Ну, сейчас это не важно. А важно что? Значит, и вы привыкнете вращаться вокруг своего «я». Вот кто вы? Это ваше «я». Я не ставлю вопрос о том, что такое «я». Никто из вас не знает, что такое «я». Никто этого не знает. Хотя, я думаю, некоторые догадываются. Но я не буду спрашивать. Но не важно. Важно, что мы, вот это то, вокруг чего мы вращаемся. Свое, вращаем все, «я». Я, мой интерес, мои ценности, мои взгляды, мои дела, мое отношение, мое место. Ну, твое вот это все. А что делать? Это первое. А что, если есть еще что-то, что сдвигает тебя из центра своего движения вокруг себя? Я понятно сказал или нет? А что делать, если есть традиции? Если есть, ну, какие-то, если вне тебя действуют некие культурные содержания, которые сдвигают тебя из центра? Где? В общине. Что такое община? Община – это множество людей со сдвинутым, знаете, как я скажу, со сдвинутым из центра «я». То есть, если ты в центре, ты тут же отделяешь и уезжаешь в город. Ну, я имею, ну, это и есть этим актом. Вот в России требовали на, вот этих общинников разделиться на отруба. Ну, отделиться от общины. То есть вернуть себе «я». Твое хозяйство, ты, все. Общинное там все переделиться. Могло быть переделено. Сегодня твое, завтра... Ну, там другой принцип распределения идет. Ну, этот участок сегодня твой, завтра может быть другого. Все. Ну, просто по жеребию. Нет, ничего личного. Ну вот, отруба. Так вот, что делать вот с теми людьми, что их объединит? Значит, смотрите, вот я сейчас скажу главное, остальное все можно забыть. А главное это в чем заключается? Интерес. Смотрите, что может объединить людей, которые вращаются вокруг своего «я». Что может их объединить? Интерес. Может их объединить ценности? Ну, может быть, случайно. Там, я люблю Толстого, они любят Толстого. Вернее так, я его терпеть не могу. Там, мне нравится, там, там, мне нравится Безухов, а вам нравится там... Ну, нет, это очень условное. Что может интерес? Ну, сколько ты получишь денег? Вот за это дело. То есть ты спрашиваешь, а сколько я получу денег? Интерес. Отобрали. Это, и это стало великим открытием, и это стало способом управления людьми. Надо уметь учиться управлять людьми. Учитывая их интерес, создавая его, стимулируя, поддерживая. Понимаете? Вот когда преподаватели ставят зачеты, вот я буду ставить зачет, вот я вас поделю, вас, хорошо, у вас немного, я на две группы. Одна группа я поставлю, одной группе я поставлю автоматы. То по мне ведомым принципам, а другой группе не поставлю автоматы, я их буду спрашивать. И буду говорить, ну, любезный, что ж ты понял там из принципов социального, допустим. И вот начну спрашивать. Но вы ничего не боитесь. Это страшно звучит из моих этих самых. Вот. Не пугайся ничего. Ну так вот, итак, я вернусь. Что может объединить людей со смещенным из центра «я»? С так называемым эллипсоидным поведением. Интерес нет. Во-первых, вера. Да. Еще что? Посмотрите. Вот есть целый набор традиций, целый набор вещей, который только для того и предназначен, чтобы удержать их вместе. Удержать вот тех, которые не вращаются, какой-то более сложной конфигурацию проделывают. Ну, я ее называю эллипсоидная такая. Ну, по крайней мере, два центра, вот они какой-то такой размах делают. С тем, чтобы удержаться здесь на месте. И есть целая система вот таких связей, зависимостей, наказаний, поощрений, наград, вот, классических. Так вот, Итак, ну вот Хомяков говорил, что только любовь. Ну, любовь человека к человеку. То есть для этого надо любить людей. Вот для того, чтобы нас объединял интерес, никого любить не надо. Вы говорите, отдайте мне положенное. Я заработал. А здесь требуется вот что-то еще. Вот он это назвал чувством любви, но я уже вам говорил, что любить в современном мире невозможно. Практически невозможно. То есть мы еще по инерции, еще есть какая-то инерция, инерция слов, ну вообще инерция, литература, вот, кино. Да, хотя нет, может быть, даже кино и смотреть не надо. Ну, не знаю, что надо смотреть. Инерция, может быть. Тогда я вам еще раз вот, резюмирую. Соотношение культуры и традиции. То есть, как вы думаете, возможна культура без традиции? Хорошо, не так скажу. Как вы думаете, возможна ли вот такая человеческая жизнь, когда ты встаешь и каждый день с утра решаешь вопрос, кто ты, во-первых, что тебе делать, и зачем тебе это нужно, и все такое. И каждый день ты это все решаешь. Может быть такое? Может быть. Вы завидуете этому человеку? Ужасно. Жизнь его незавидна. А почему незавидна? Потому что он, и мы об этом будем говорить потом, еще вот о таких, о слепых бросках. Ну, это отдельная тема, потом будем говорить. Потому что каждый из нас всегда делает какие-то такие броски. Ну, вот как я вам говорил, полагаясь на волю и на случай. Понимаете, у нас есть всегда судьба и воля, судьба и случай. Ну и свобода, я могу так еще сказать. Судьба и свобода. То есть ты свободен вот в своем этом прыжке, вот движении. Ты должен тронуться, двинуться. Никто за тебя это не сделает без оснований. Ты хочешь, чтобы всегда были основания, ну чтобы не ошибиться, понимаете? Вот хоть твердость... мы не можем твердо стоять, у нас нет этих оснований. У нас были основания, они назывались трансцендентными. Что такое трансцендентное основание? Ну, Бог поможет. Ну, Он-то здесь со мной. Ну, значит, все в порядке. А потом, а что такое гуманизм? Вырвали эти трансцендентные основания из-под ног и говорят, вот наш гуманизм в том, выплывешь, выплывешь, не выплывешь, утонешь. Это и есть гуманизм. Твои проблемы. Это твои гуманистические проблемы. В том смысле, что у тебя нет трансцендентных оснований. И вот эти глаза, помните, идущие глаза Брейгеля. Брейгеля, помните? Ну вот они спускаются. Слепой ведет слепых. Яма огромная. У них, значит, глазницы туда, к небесам, они пустые, там ничего нет, пустые глазницы, к небесам пустые, небеса пустые. И они идут, и их ведет слепой куда? В яму. А там где-то церковь, там, ну, Брейгель, короче говоря, посмотрите. Ну вот, значит, и так я спросил, возможно ли вот культура без традиции? Культура – это и есть повторение чего-то во времени. Что-то еще раз должно случиться, произойти, чтобы происходить. И чтобы в нас, когда мы культурные существа, когда мы в нас, независимо от нас, сработают некоторые содержания. Мы их принимаем. Но мы можем двигаться, то есть не отвлекаться. То есть они уже как бы... продуманы, вот их называют традиционными, вот можно назвать их традиционными ценностями. Ну, твои решили за тебя. Вот за меня решили, что я буду православным. Я говорю, хорошо. То есть я не встаю, не говорю, я начинаю поиск веры. Покажите мне, так, католики, так, папа, да, что, протестанты, что там, допустим, что, ну и так дальше. Нет. Можно? Можно. Вот можно, вот у нас есть люди, которые вот так взвешивают и выбирают. Ну, то, и вот и выбер, я то-то выберу, ну, выбирай. Поздравляем. Молодец, давай. Там, вот, французы любили это делать. Вот, и уехал там куда-нибудь, на север Африки, там, выбрал, ну, неважно. Значит, есть содержание, мы культурные, когда в нас, независимо от нас, срабатывают некоторые содержания, мы на них полагаемся. Вот как бы. Понятно? Это некоторый автоматизм тогда наших действий. Не включающий, а наше сознание предназначено тогда для чего-то, для другого, для нашего личного действия. Я понятно сейчас сказал? То есть то, что ты лично совершишь, вот, ты сделаешь, вот этот, промчишься вот этот отрывок, полагаясь на свой волевой акт, на риск, на решиться, на свою решительность совершить шаг. Понимаете? Ну вот, но и одновременно работает культурное содержание. Это культурное существо. Мы разбирали тут какие-то эпизоды, я не буду к ним возвращаться. А? Давай.
Почему жизнь человека, который по утрам задается вопросами, она незавидная?
А.
Разве нехорошо искать себя?
Сейчас. У тебя такая ситуация, что ли?
Да.
Ну, правильно. Сейчас скажу. Нет, она мучительно, она, понимаешь, вот чем славен культурный человек? Он не делает этого всего. Вот русские, хочешь знать, что Чаадаев говорил, ну, литературу, чтобы не было обидно, мы все так проходим, все идут. Кто это не проходил, у него это все впереди, значит. Просто. То есть одни рано, другие поздно. Вот он говорил, чем русские отличаются от... Он побывал в Италии, вернулся в Россию, едет в метро, общается. Значит, что он видит? У нас вот эти... Вот сидят все такие угрюмые, думают. Ты не заметил? То есть какая-то дума. Какая дума? О чем? А итальянцы, говорят, счастливые. Улыбаются, пьют вино, там, что-то такое. Почему? У нас, говорит, такое чувство, что они все думают, Господи, правильно я живу свою жизнь? Может, мне вообще не жить? Или, а как жить? И так, то есть, каждый раз, как бы в раздумье каком-то таком очень важном. Вот, это правда. Потому что мы свою культуру очень часто редактировали. Петр редактировал. До Петра начали редактировать, после Петра редактировали, а в 17 году, до 17 года, в 17 году редактировали, в 91 году редактировали, сегодня редактировали. Чувствуете, сколько редакций? Мы не понимаем. Как мне жить? Я кто? Я европеец? Нет. Азиат? Нет. Евразиец? Я им по большому счету, что тебе делать и так дальше. Вот. И есть естественное желание быть собранным, принять решение, собрать себя. Ты просто себя собираешь и все, для того, чтобы решить. Ну, сделать какое-то вот это движение. Но это будешь ты отвечать. Это на себя. Уже никто не отвечает за это. Ну, ты не можешь взвалить никого, потому что там родители, школа, преподаватели за это отвечают и так дальше. Интеллигенция отвечает. Ну вот, это нормальная вещь. Нормальная вещь, которая заканчивается двумя лозунгами. Я уже сегодня их весь день повторяю, потому что ситуации такие. С одной стороны, опустошайтесь, а с другой стороны, будьте примитивными, примитивизируйтесь. Хотите жить счастливо? Будьте примитивными. Не усложняйте. Да. Мы живем в мире усредненных величин. Мы живем в мире, в котором невозможны яркие личности. Невозможны и не нужны. Ну, то есть те, которые... А яркая – это та, которая выше себя. Вот, ну, в смысле, Личность – это то, что пренебрегло, что ее как бы положило в качестве предмета отрицания. И это и есть некоторый сокрытый двигатель. Так вот, вот такого рода движения, ну, сейчас очень мало людей неусредненных, средние, никакие, пустые, бездарные. Вот лучше всего быть пустым, бездарным, обыкновенным, стандартным, вот, потому что чуть влево мир тебя не примет, он тебя не поддержит, не примет, и наоборот, мир перестал быть сложным. Он очень простой, совсем простой, примитивный. И люди в нем, я уже вам сказал, помните, фраза была: чем лучше мир, тем хуже человеческие качества. Ну, смотрите, как, все, вот тебе и пенсия, вот тебе это, как будто бы, вот тебе и это. А люди все. А почему? Вот. А потому что очень мало получается вот от тебя в этом собранном состоянии. Потому что очень мало, ведь, понимаете, в чем дело? Ведь где добро, там и зло, скажу я. Мы как-то уже обсуждали на этом семинаре, на вашем семинаре, мы обсуждали, что означают слова «не делай добро, не получишь зла». Есть такая поговорка в русском языке. Да? Не помнишь? Ну, это не важно. Ну, вот. Ладно, это я оставлю тему. Итак, и сейчас я говорю о соборности. Итак, ну, я по существу, я все сказал. То есть отличить соборность от коллектива. Ну, по смыслу своему. Коллектив – это не собор. Собор – это не множество каких-то анонимных или каких-то других собранных в одном месте. Нет. Мы не собор с вами. Для этого требуется вот это вот, вот это странное смещение себя из этого своего «я». А как без «я»? Это будет другая траектория твоего поведения. И вот, кстати, я упоминал, и я хочу сказать, в первых работах Леонтьева он описывает эти случаи жуткие, потому что, вот вы же знаете, вы ведь, сейчас, вы ведь знаете, что православные – это ведь, как говорили в 20 веке, в 19, это ведь хлысты. Ну, вот там, ну, во-первых, это вот старообрядцы. Ну, помните раскол? А почему раскол? От чего раскол? От того, что посчитали, что русское православие отклонилось от греческого православия. Ну, привнесло свой этнический элемент, как так сказать. Ну, мы достали оттуда то, что нам ближе. Понятно, я говорю сейчас. И тогда какому-то пришло в голову, никому, в голову, а давай поправим. А, книги, вот. Вот взяли греческие книги. Так, смотри. Ой, а вы не знаете картины? Вот эти, вот этот черный бум, монахи получают вот эти книги, и они сходят с ума. Монахи, которые жизнь свою, вот, и вдруг им говорят, это все неправильно, это все надо переписать. 500 лет вы жили неправильно. Как это? Мы не можем жить неправильно. Не, может быть, написано, но жизнь не может быть неправильной. Понимаешь, вот слово... У тебя правильная жизнь, а у него неправильная жизнь. У всех жизни. И вот они получают, и вот картина. Есть у нас русский. Мы его не знаем. Я вам скажу потом, кого нужно смотреть, вы его не знаете. Когда монахи получают вот это известие, вот книги, и вот идет это восстание их. Они отказываются это все делать. Бунт. Понимаете, переписать, редакция. Надо теперь не двумя перстами, а тремя. Какая вам разница? Ну, вам какая разница? Мы двумя. Есть Бог, Бог и человек. Нет, давайте так, три. Бог, Отец, Сын и Святой. Ну, три, ну, молитесь тремя перстами. Хорошо. Нет проблем. Давай. Нет, вы давайте. Почему мы? А мы двумя. И так далее. Ну, неважно. Помните Боярыню Морозову? Кто ее написал? Помните вот с этим? А показывают, потому что она про ее везут, а этот смотрит в окно, царь. А она, у нее очень, там, это же князья еще были. Вот Романовы, кстати, хочу вам сказать, Романовы, у них же захудалый род. Они кто такие? Мы князья, а эти кто? Закудышные бояре. Понятно? То есть это еще было в силе, вот эти вот все иерархия такая сословная. Вот, а она из знатного рода. И ее приглашали, она отказалась к ним прийти, ну, к царю. Вы не так будете молиться. Ну, неважно. Ну вот. Итак, эту часть я оставлю. Итак, культура и традиции. Итак, культура и традиции мы уже знаем. Для того, чтобы у человека появился язык, он должен заговорить, правильно? Не заговоришь, язык не появится. Язык – то, что производно от речи. Чем ближе к истокам, тем меньше различий в языке. А теперь я хочу сказать, что центр культуры – это что? Культ. Культ. Нет культа – нет культуры. Вот как бы расплавленность человека в культе – это вот та плазма, которая затем оформляет некую колею во времени, культуру. Чем дальше от этого центра, тем больше различий между культурами, тем больше различий в традициях. Никакой единой мировой традиции культуры не существует. Никакого нечеловеческого знания в нас нет. Ну, есть, знаете, вот люди закончили физфак, мехмат, у них приходит в голову, они вдруг, допустим, начинают говорить, что есть какое-то нечеловеческое знание, там, чук, вложили его в нас, там, либо оно само влетело, либо... И мы его вспоминаем, мы его... Повторяю еще раз, ничего в тебе нет. Никто в тебя ничего не вкладывал. Никакой единой вот этой культуры, традиции не существует. И, соответственно, я ставлю под вопрос эти рассуждения о человеке с севера, о том, где Атлантида, где вот, ну, вот знаете, вот эти все разговоры. Или так себе. Ну, скажите, да можно я тогда вопрос задам? Одна секунда. Господа студенты, скажите, пожалуйста, как вы думаете, ну ведь существует же какой-нибудь наверняка космический ум? Вот есть человеческий ум, а еще есть какой-то космический ум, нет? Вот вам не приходило так в голову? Не без него обошлось дело-то все. Наверняка он как-то действует, нет? Согласны с этим? Тетя моя хорошая, и ты согласен? Нет большей нелепости. Послушайте, пощадите себя. С моей точки зрения, никакого космического, никто вам ничего не вкладывал. Оставьте эти надежды. Вы хотите найти трансцендентные основания? Ищите. Как их искать? Вера. Мы не можем... Это ваши проблемы. Ну, это Мы их выдернули. Мы же живем в обществе, в гуманистическом. Должны основания быть выдернуты. Небеса пустые. Все, что от вас, это все от вас. И ад – это тоже вы. Это ваше тайное желание. То, что вы хотите, это ад. Это не кто-то сидит, дядька какой-то, придумал ад и думает, вот они сейчас умрут, и я их сюда, и они меня тут узнают. Нет. Это то, что в тебе. В нас, ну, я имею в виду. Иначе бы не было никакого смысла это путешествие по этим, я имею в виду, как он, земную жизнь пройдя до половины, тра-ля-ля, кто это?
Данте,
конечно. И мы ощутились в сумрачном лесу, как-то так. Вот. Нет. Ну вот, значит, я оставлю пока этот рассказ. Теперь, господа, еще раз резюмирую. Русская культура определяется несколькими вещами. Тут это я сейчас говорю об особенностях. Во-первых, она, культура, определяется нулевой изотермой января. Смотрите, как я, да. Видите, как я заговорил. Ну, а теперь найдите нулевую изотерму января. Эта изотерма, сейчас посмотрите на меня, я вам сейчас рассказываю сущность. У нас есть евразийцы, знаете вы? Вот. Это вот я вам сейчас коротко, в двух тезисах, суть евразийства. А вы уже определите, вы евразийцы или нет, или вы еще что-то другое. Так вот, русская культура определяется несколькими вещами. Она определяется нулевой изотермой января. Эта изотерма, так, прям проведена по карте, можно, по глобусу можно увидеть, отделила Россию от всего остального мира. Восточнее этой изотермы температура ниже нуля. Восточнее. Это Россия. Все, что западнее, выше нуля, это остальной мир. Вообще остальной мир, весь. Что отсюда следует? Отсюда следует, что мы с вами никогда не будем жить так, как люди живут на Западе. По географическим причинам. По географическим причинам. Ну, не по каким-то другим. Вот единственное, там есть исключение – Канада, но Канада вся фактически живет ближе к нулевой, к положительной нулевой изотерме, там вся Канада. А остальная Канада, да, ну, пустая, то есть, ну, географически на часть попадает Канады, но там масса населения живет вот за, в положительной части вот этого, в западной части от изотермы, ну, то есть при положительной температуре. Там сосредоточено. Это как бы мы все стали жить, например, на Кавказе или в Крыму. Да нет, ну нет проблемы, нормально. Все, и Восток здесь, и Камчатка, и Сахалин, и Магадан, и Чукотка, и Якутия. А мы на этом, там. Чтоб понимали. Это первое. Второе. Все мы вышли из крестьян. Все. Еще 60 лет назад мы были с вами крестьянской страной. Мы были с вами 60 лет назад, вот совсем недавно, крестьянской страной. Что это значит? Это значит, что половина населения у нас жила в деревне, а не в городе. 60 лет назад. А что такое город? Я уже вам говорил и сейчас скажу. Город – это место, где народ забывает свои традиции. По словам Даля, в деревне живут души, в городе – население. В деревне живут души, в городе – население. Следующее. Вещь, которая отличается наша культура, русская культура от западной. С чем на Западе связана свобода? Она связана с политикой. В России свобода связана с бытом. Мы любим бытовую свободу. Они любят политическую. Мы не любим политичных, нам все равно. Мы никогда не голосуем за политиков. Ну, я имею в виду, подумаю, может быть, вы вот подумайте, как вы голосуете. Ну, вот я говорю, я, по моим понятиям, нет. Мы не голосуем за политиков. Мы голосуем за людей. Ну, за этого, там, или за этого, либо за кого-то еще. Так вот, если бы нам предложили выбор, и далее я уже вас спрашивал, но еще раз повторю, хотим ли мы жить с добром или с добрыми людьми, то что бы мы выбрали с вами? А чего вы растерялись? То что бы мы выбрали? А?
С добром.
Нет. Это ты европейка.
Ну, а как, если вы говорите, связано...
Добрых людей выбрали бы. Нет, выбрали бы людей. Ты с детства любишь добрых людей. Каких ты любишь преподавателей добрых? Вот придет злой преподаватель, говорит, ты что это там? И такой, ты по ерунде. Ну так нельзя, ты скажешь, так, ну что это за преподаватель такой? А? И в школе было так. Какой тебе нравится учитель? Добрый. Он говорит, ну что ты делаешь там? Ну ладно, троечку тебе поставлю. Ну, ты отличница, отличная. И так дальше. То есть мы бы выбрали, мы бы выбрали там, где много добрых людей. Неужели ты хочешь среди злых? Ну, кому это нужно? Ну вот, а ты говоришь добро. А там неизвестно, какая будет ситуация. Так вот, в Европе выбирали добро, а мы выбрали добрых людей. Что получилось? И вот получилось, что без добрых людей получается добро, ну, в смысле, комфортная жизнь, у каждого комната, квартира, деньги там, ну, это, машины хорошие, а у нас телеги какие-то, ничего не можем. Смотри, а у них нет добрых людей, но есть да, вот это вот, есть комфорт. А у нас много добрых людей, а добра нет, а почему? Не возникает вопрос найти ответы на него из этой же серии. Если у нас Европа научилась строить социальные машины, какие? Разделение властей, это машина социальная. Там. Они уничтожили иерархическую структуру, ну, связанную с антропологическими качествами, но они построили социальные машины. И там есть лифт. Ну, лифты работают. Ну, сделали тебя министром. Украл ты меня. Тебя посадили. И ты упал. Ты живешь теперь простым там, человеком, работаешь плотником. Все. Ну, круговорот элиты. У нас нет круговорота элиты. То есть у нас плохо работают социальные машины. Вот с чем вы столкнетесь? Вот вы такой умный, получите красный диплом, закончите университет, у вас масса статей. И что? Вы что, думаете, вас сейчас подхватит этот лифт и начнет понять вверх, 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 и вот вы уже в журнале «Новый мир», заведуете отделом, вот вы уже опубликованы, вот вас представили на... Какие у нас премии? Ну, на премию какую-то там. Вы говорите, вот это, да вот, дают. Нет. Ничего не будет. Понимаете? Значит, работают плохо. Теперь скажите, а если работают социальные машины плохо, то на кого мы полагаемся? Если мы построили плохие социальные машины, если у нас, понимаете, нет вот этой... Ну, люди не равны. Ты согласна со мной? Вообще люди не равны. Где творчество, там нет равенства вообще. Какое равенство? Ты кто? Ты букашка. Получаешь зарплату, ходишь куда-то там, что-то, и делай свое тихо. Смотри. Люди не антрополог. Социально, а что социум говорит? Социально все равны. Он лукавит. Потому что у кого больше денег, это самый примитивный тип неравенства. У тебя много денег, у меня мало денег. Вот это самый примитивный, вот все. А все остальное можно купить. Ум купим, это все, все это же покупается. Помните вот эту, это Шекспир еще, или что-то в том таком духе. Ну, неважно. Причем, короче говоря, ладно, это я вам живописую картину. То есть машины могут работать, либо они не работают. Если они работают, то тебя а ты при этом вот да, есть много шансов, что тебя подхватит какой-то лифт и понесет. Да, нормально. Просто, ну, работают. А бывает, не работает, заморожено. Когда заморожено? Когда нет вот этого круговорота. Ну, он прерван. Вот было время, но вы же не успели. Ну, был, а вы же не успели. Чего вы на меня так смотрите? Я говорю, было время, вы что, не помните? Было время, когда взлетали. Младшие научные сотрудники становились премьер-министрами. А? Нет, не помните? Ой, не надо. Ну вот, не в этом дело. А ты талант, вот ты закончил красный диплом, ты хороший математик, хороший физик, ты хороший журналист, отличный, то есть у тебя талант, ты вообще, ты Достоевский. Вот. Смотрите, а лифта нет. Так вот, мы тогда нуждаемся в каких людях? Вот. Мы нуждаемся в героях. Там есть лифты, и герои не нужны. Там лифты, и герои не нужны. Там нужны, ну, скажу так, профессионалы. Давай. Таланты, давай. Ну, давай. Вот работают. В смысле, не эти, а там более сложное общество. А их нет. Вот ты талант, а их нет. Значит, тогда что получается? И мы тогда полагаемся на героев. Что делает герой?
Совершает подвиг.
А? Ну, да, ну, переводя на другой язык, он своими личными качествами залатывает дыры социальной машины. Вот закрывает грудью. Ты своими личными качествами залатываешь, и тебе дают героя там, труда или что-то, ну, герои. Это придумали не сегодня. Это есть книга, 19 веке вышла, называется «Герои толпа», как-то так, Михайловский. Да? Это интеллигенция. Она тоже полагала, что она вот этими своими личными качествами залатывает дыры невежественной страны, вот там и так дальше. Ну, вот, а вы должны понимать простую вещь. Либо они есть машины и работают, либо они не работают. И тогда нам нужны герои. Зачем? Ну, чтобы хоть они как-то барахнули, тух-тух-тух, но работали. Но тогда нужно помогать им. Ну, кто-то должен там это делать. Никто не сделал, а какой-то ефрейтор взял и сделал. Ну, я не знаю, кто-то, какой-то человек. И он стал героем. Итак, скажите, а сейчас я уже опять. Скажите, пожалуйста, как вы думаете? И это последнее вот на эту тему, я хочу ее поменять. Вы уже очень много узнали о России, об особенности. Скажите, как вы думаете, как вы работаете? Вот вы работаете, взялись за дело, и пока не сделаете, вы не уйдете от этого дела. Или вы работаете так, 3 часа в день, с перерывом на час, потом кино, отдых, потом домой, потом отпуск, потом опять монотонно. Или вот вы как работаете, хотите? Вот скажите так, нет, не так. Слышите, как вы думаете, как можно работать по-русски, а как можно работать по-западному?
Ну?
Вот. Ну, конечно. Ну, конечно. Этот ларчик просто открывает. Ну, конечно. Мы так устроены. Я же как... Пока я же спать не буду, есть не буду, я все сделаю. А потом гуляй. Правильно? Вот. А надо как? Ну, в смысле, вот планомерно, монотонно, потихонечку. Но это с ума сойти можно. Не там, соблюдая нормы, там всякие дела, ну, так дальше. Значит так, господа, в заключение, остальную часть я договорю на следующем занятии. Я обязательно на следующем уроке я сравню один фильм американский с русской сказочкой «Курочка Ряба», чтобы по этим двум вещам было понятно два типа культуры. Один тип, второй тип, но это на следующий раз. А сегодня в заключение я вам прочту замечательное стихотворение.
Фильм
А?
Фильм какой?
А, «Черная кровь». Но я вам прочту стихотворение замечательного поэта. Не я. Если вы подумаете, что это я сочинил, нет, это не мое стихотворение. Вот. Пожалуйста. Итак, стихотворение. То есть здесь стихи составлены из выражений и слов русского языка, по которым видна наша странная жизнь русского человека. Понятно? Ну вот. То понос, то золотуха, то разор, то недород, то проруха на старуху, то шатанье, то разброд, то Иван дурак с Емелей, то вдруг горе от ума, то веселье, то похмелье, то с ума, а то тюрьма, то елей благообразий, то с плеча по роже хрясь, то из грязи прямо в князи, то из князей прямо в грязь, то Иосиф, то Никита, то Владимир, то Ильич, то разбитая корыта, то на голову кирпич, то часы совсем не ходят, то идут да не туда, то нас губит, то подводит, то спасает. Ерунда. То брат сена, то солома, то семь бед, один ответ, то все Ваньки нету дома, то все Маньки дома нет. То в ночи с печи упавши, то любовь, то все равно, то не солоно хлебавши, то хлебавши солоно, то конючим, то с удачем, то хватаем через край, то катись к чертям собачьим, то иди ты к Богу в рай. То ли в сказке, то ли сами мы такой сварили мед. По усам течет веками, в рот никак не попадет. Ну вот, это были... И теперь скажите мне, что это немецкие стихи, или там это о немецком народе, о французском народе, об американском народе. Нет, вы скажете, русские. Так? Ну, конечно. Всего вам доброго.